Добрый день! В эфире The Breakfast Show, передача «Как быть?». Но сначала я вам хочу сказать, что надо подписываться на YouTube-канал «Протоиерей Алексеюминского. День 7», ставить нам лайки и подписываться, конечно, на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. Вот, а еще у меня вышла книжка, вот она называется «Благими намерениями. Русская церковь и власть». От Горбачева до Путина. В прошлый раз я просто сказала, что она есть и скоро выйдет из печати, а теперь она вот у меня в руках, и она продается на маркетплейсах в России и в интернет-магазинах, которые доставляют по всему миру. Мне будет, конечно, очень приятно, если вы ее прочтете, а главное, пришлете мне свои отзывы, потому что книги пишутся для читателей. Я надеюсь, что среди зрителей нашей программы есть и мои читатели тоже, а не только почитатель отца Алексея. Вот. А поговорим мы сегодня...
Ну, прежде всего, я, Ксения, тоже хочу поздравить тебя с выходом книги. Вот. И являюсь и читателем, и почитателем, надеюсь. Вот. В ближайшее время эта книга тоже окажется у меня в руках, и я тоже смогу о ней что-то сказать, наверное, в одном из наших эфиров. Может, мы его тоже посвятим как раз обсуждению этой темы, потому что она необыкновенно актуальна сегодня.
Спасибо. Но сегодня мы поговорим совсем о другом. Вернемся, собственно, к нашим большим вопросам. И поговорим мы сегодня об искусственном интеллекте и развитии технологий, и как мы вообще с этим всем справляемся, и что будет-то вообще. Вот. Мы, конечно, оба с отцом Алексеем, с одной стороны, не профессионалы в этом вопросе, а с другой стороны, я все-таки занималась медиакоммуникациями, теорией медиа, как, собственно, преподаватель и исследователь много лет. А отец Алексей занимался человеческими душами еще больше лет. Поэтому я думаю, что мы сможем что-то новое сказать об этом, потому что это очень в последнее время занимает, в общем, всех. Вот. Но в контексте всех катастроф, которые происходят в мире, эта тема немножко сейчас стала уходить на задний план, а между тем технологии развиваются, они становятся все более и более человекоподобными, я бы сказала так. Вот. Но я сначала спрошу, отец Алексей, а вот мы же когда раньше-то, мы же помним жизнь, когда еще звонили в телефоне автомате с двушкой, печатали на печатной машинке одним пальцем, и вообще жизнь была абсолютно другой. Но она так медленно и постепенно менялась, что мы как бы этого, с одной стороны, мы, конечно, это заметили, а с другой стороны, это привыкание было очень постепенным, и теперь совершенно невозможно вспомнить, а как же мы вообще, как мы вообще функционировали, когда не было ни средств связи, ни вот этих вот всех помощников в виде там, мобильных приложений и так далее. Жизнь была, с одной стороны, совсем другой, а с другой стороны, мы-то не сильно изменились, мы же не можем так быстро меняться. Вот.
Ну да, я, ну, честно говоря, я не уверен, что жизнь была совсем другой. Конечно, такое ощущение, что мы экономим огромное количество времени благодаря вот этим новым технологиям. Но на самом деле времени больше почему-то не становится. И проблема времени вдруг оказывается наиболее такой актуальной, потому что, казалось бы, ну, столько освобождается времени для какого-то творчества, для каких-то других дел и так далее. Но на самом деле это же время оказывается занято теми же самыми технологиями. То есть эти технологии и освобождают время, и одновременно его пожирают, как мне кажется. Я помню действительно, когда я ездил по Москве, и у меня была карта. Я ездил на машине по Москве, но сначала я смотрел на карту и смотрел, как мне проложить маршрут, скажем, из Перова куда-нибудь там в Биберево. Вот, это было очень сложно. А теперь, но зато я прекрасно ориентировался, я прекрасно понимал, где что находится. А теперь, конечно, навигаторы полностью исключили человеческое участие в том, чтобы мы прокладывали какие-то маршруты. Теперь это так просто сделать в любом незнакомом городе, в любой совершенно неизвестной первой для тебя стране, просто нажать на кнопочку, и тебе Google покажет правильно, как надо проехать, на какой транспорт тебе надо сесть, вот, на какую станцию тебе выйти, и сколько это по времени у тебя займет. Вот. Многое другое, конечно, изменилось. Казалось бы, ну, столько времени должно быть освобождено. И вот нет этого времени все равно. Оно почему-то ускользает. Что такое это время? Куда оно девается? Что можно сделать, чтобы как-то его остановить? Где вот это утерянное наше время? Вот. То есть человек находится все время там в прустовском состоянии, «la recherche du temps perdu», что называется. Вот. И все равно. Вот, и тогда ты становишься вопрос, а зачем тогда? Вот все это для чего? Ну, конечно, замечательно, что мы можем сейчас вот так вот записать нашу программу, находясь друг от друга на расстоянии 1000 километров. Это 100% замечательное и большое благо, и огромное удобство. И многие-многие вещи, которые ну, просто свалились нам на голову, мы совершенно не понимаем, как это работает. Я абсолютно не знаю, вот, что такое электричество, как поется в одной песне. Вот. И до сих пор мне как-то кажется, что вот то, что происходит, это какая-то вещь запредельная и вполне такая, вот на уровне это какой-то магии такой совершенно. Ну как это может быть? Нажал на кнопку, и ты вот в эфире, и все. Но я об этом и не думаю. Как не думает там абсолютно большинство людей, почему и как это все происходит. Но это происходит, и мы оказываемся заключенными вот в эту систему уже потому, что мы не просто ей пользуемся, а потому что мы без нее уже не можем жить. Это, в общем, тоже вопрос довольно серьезный об отношении к этим технологиям и об отношении технологий по отношению к каждому из нас.
А есть ли что-то, что вас ну, вот, многих пугает и довольно справедливо то, что называется электронным концлагерем? Вот это появилось во время ковида, что, с одной стороны, именно во время этой пандемии, когда все оказались запертыми в домах, мы абсолютно перестроили, даже те, кто и раньше пользовался там скайпом, еще Zoom не был так популярен, и прочими программами, и работал на удаленке, даже они совершили какой-то новый качественный рывок, ну а все остальные уже говорить нечего. И это позволило, в общем, гораздо более гибко потом перестроить свои рабочие процессы из-за там эмиграции и прочих как бы неприятных историй, которые случились потом. Но с другой стороны, вот это вот постоянное наблюдение, оно многих тоже очень сильно пугает, особенно в России или в странах, где, в общем, не очень дружественные режимы, не очень соблюдаются законы, в том числе защита данных. Как, например, в Германии мы все очень злимся, что здесь до сих пор ходит бумажная почта, и ты со всеми ведомствами переписываешься по бумаге, базы данных не объединены, и все это дико неудобно, зато ты понимаешь, что, в общем, ну, никакой большой брат за тобой не следит. А в России вот это, ну и во многих других странах, вот это ощущение такого, что ты в паноптикуме находишься, оно довольно сильное. А вот как вот этот баланс? Вы как-то про это думаете? Люди беспокоятся об этом вообще?
Ну, люди очень многие об этом беспокоятся, по этому поводу написано много книг и много блокбастеров снято про искусственный интеллект и про то, как он захватывает планеты, и как, значит, мужественное человечество, накачанное, так сказать, настоящей мужской силой, побеждает всякий интеллект. Вот. Это все мы знаем и проходили, а также все тоже давным-давно предупреждены о том, как мы становимся управляемыми большим братом и так далее. Вероятно, это совершенно неизбежно, потому что, ну, в любом случае, это, вы понимаете, для меня это какое-то такое вот объяснение вот этого искушения, которое предлагалось Адаму и Еве. Будете как боги. Ну, Бог, он же вездесущий, вот, он всеведущий, вот, все знающий, вот, везде присутствующий, все собой наполняющий, наблюдающий, вот, и знающий все о тебе. И в этом смысле вот эти все технологии вот есть, конечно, в моем представлении. Может, это так звучит банально, конечно, но все равно. Это вот и есть то искушение, которое дается человеку. Будете как боги. А человек уже перестает быть самим собой, потому что ведь христианство предлагает человеку одновременно две вещи. тоже быть как Христос, то есть как вот это вот совершить это обожение, то есть вырасти в меру Христа, в меру Сына Божия. Но самое главное, что христианство первично дает человеку, это быть прежде всего человеком, стать и вырасти, и созреть по-человечески. И это очень важно, потому что Бог становится человеком. Именно в этом есть одна из очень важнейших таких вот, ну, идей христианства, вот, которая как бы отрицает вот это вот искушение в раю, отрицает вот это искушение сатаны – будете как боги. И вдруг Бог становится как человек. То есть как бы еще раз человеку напоминает о том, что прежде чем ты хочешь кем-то стать – будь сначала самим собой, будь сначала человеком, стань человеком. И вот Бог становится человеком. И в этом смысле для меня это очень важно, важнейшая вещь в христианстве, которая самими христианами забывается, отрицается, выплевывается, потому что христианство становится наукой аскетики, самоумерщвления, самоподавления, постоянного такого переживания своей собственной вины, своей малости, своей искаженности, своей никчемности и так далее. Ну, то, что потом входит в культуру христианства в качестве такой аскетики, и о чем мне совершенно замечательно, вот в последнее время об этом пишет отец Петр Мещеринов, который дискутирует с Евагрием, который становится таким отцом, на котором основана вот эта вот сверхаскетика монашеская, и объясняет, насколько это далеко от самого христианство от самого Евангелия. Так вот, Евангелие вот о том, о человечности, в том числе о гуманизме, который полностью, как бы сказать, уже стал таким словом, которое вообще, как бы сказать, ну, опозорено. Как бы. Христианин не может быть гуманистом, христианин не может быть пацифистом, христианин не может быть просто нормальным человеком, исходя из тех посылок, которые сформировала вот эта вот квазикультура религиозная. Так вот, защита, не то чтобы защита от всего этого, но правильный посыл в человечности. То есть, если человек не ищет человечество, если человек не становится человеком, если человек не... Ну, человек, простите, ради Бога за это, постоянно это тавтологию, но не ставший человеком, не вот сформировав себя как самого себя, как личность, вот, в том числе как интеллект, понятно, что ты будешь зависеть от всего того, что тебе, как бы сказать, вот, ну, компенсирует твою человечность в технологии, где ты как будто бы Бог, где ты все можешь, где ты нажал на кнопку и получил любую информацию, где ты вообще не утруждая себя, выстраиваешь любые отношения, вот, общаешься со всем миром, не утруждая себя, абсолютно не становясь человеком. И тогда получается, что вот это вот действует, вот это вот искушение, которое вот изгнало человека из рая, вот, вот оно действует сейчас, и вот это вот квазирай технологии, квазипарадайз такой вот, технологический, он подменяет собой все истинное, настоящее сущностное.
Но вот в Кремниевой долине сейчас вот эти вот гиганты Кремниевой долины, там Маск прежде всего, Безос, Сэм Альтман, вот они, в общем, создают такую, ну, как мне кажется, утопию, да, мы не будем называть это религией, хотя я читала тексты о том, что это такая квазирелигиозная вера в как раз то, что человек преодолеет. Ну, собственно, как это было на протяжении всей истории человечества, что мы...
Да, должны... все это было квазирелигиозно всегда.
Преодолеет,
да.
Прежде всего, смерть.
Ну, да.
Эти технологии, они ведут к бессмертию и, собственно, к полному снятию там пределов познания. Ну, то есть человек становится хозяином, только непонятно чего, Вселенной, которая еще, как бы, мягко скажем, не освоена. Вот. И, собственно, искусственный интеллект и биотехнологии, которые с ним сейчас как бы там совмещаются, состыкуются, что он, соответственно, позволит вот совершить этот прорыв и добиться бессмертия. Только непонятно, в общем, в какой форме, кто будет бессмертен в итоге. Если это будет какая-то загрузка человеческого сознания в машину, то не факт, что это то бессмертие, которое нужно.
Но, тем не менее, мы знаем, что, например, любой диктатор, озабочен проблемой, ну, если не своего бессмертия, то постоянного продления своей жизни. Все биотехнологии работают с тем, чтобы бесконечно продлевать жизнь диктатора, улучшать его здоровье, вот, делать его фертильным, в том числе бесконечно, и так далее, и тому подобное. Это вот, ну, 100%, но это ведь тоже квази-религия, потому что диктатор всегда бог. Он всегда бог, он всегда отец. И вот этот вот симулякр, он был в античности уже, когда император назначался богом, и статуи, то есть симулякру императора, воздавались божественные почести. Это, собственно говоря, как архетип существует постоянно и всегда. И до сих пор он существует, мы видим это совершенно, так сказать, всегда и своими глазами до сих пор.
Ну да, это еще и египетские фараоны, и шумеры, и, ну, то есть это просто всегда так
ну,
было.
Конечно, так было всегда и так будет всегда.
Да, но сейчас вот мы видим, что это не только диктаторы, которые этим, понятно, озабочены, но и, собственно, вот владельцы технологических компаний.
Но они тоже диктаторы в своем мозге, потому что в их руках власть, технологическая власть. Вот давайте, мы, конечно, сейчас очень похожи на это, на алармистов, на тех, кто там за закулисью, конечно, я абсолютно не такой человек, и ты, Ксения, тоже не такая. Но мы должны понимать, что если существует искусственный интеллект, но не существует человеческого интеллекта, то искусственный интеллект будет сильнее, конечно. Если сам человек изобретает то, чему он потом себя подчиняет, то это не искусственный интеллект начинает действовать, а сам человек поддает себя, потому что так легко и просто. Но вот у меня совсем недавно был разговор с одной юной девушкой, вот, уже почти, уже не подростком, но эта девочка была совсем малышкой, когда у нас был в нашем приходе в Троице киноклуб «Лиза». Вот. И она была необыкновенно умной, необыкновенно вот такой, знаешь, вот таким ребенком очень как-то, ну, старалась думать, старалась все время как-то вот что-то находить. Мы обсуждали фильм, она была самым активным участником киноклуба и задавала какие-то потрясающие вопросы, и искала и находила какие-то прекрасные выводы. И вдруг оказалось, они с семьей эмигрировали. В тот самый период, когда у нее этот вот возрастание подростковое, прям подросток-подросток. И вот это состояние того, что она осталась одна, у нее нет подруг. Ничего. А она очень умная. И она задружилась с искусственным интеллектом. Причем в несколько лет это дошло. И она попала под сильнейшее влияние, потому что она сама создавала, конечно, вот тот модус отношений, эмпатии, на который способен искусственный интеллект, диалогов и так далее. И она часами, то есть она поняла, что кроме искусственного интеллекта в этом мире вообще никто не понимает, никто не любит. Никто не отзывается, ничего. И вот для нее это была настоящая жизнь. Это же страшно. И вот, слава богу, девочка очень умная. Вот у нее по-настоящему она такой есть серьезный интеллект. Мы с ней говорили, но более того, что она сама пошла на этот разговор, почувствовав вот эту сильнейшую страшную зависимость. Но у нее хватило ума, у нее хватило внутренних сил выйти из этого состояния, победить его и победить этот искусственный интеллект. Это не у каждого бывает, между прочим, не с каждым случается. Но это действительно серьезная опасность, потому что настройки позволяют создать такого друга и такого любимого, или такую любимого, и кого хочешь, и родителей, и друга, и мать, я не знаю. Понимаете, я сам-то никогда этим не занимался, просто я знаю это чуть-чуть через нее, как это все происходило. Вот. Слава Богу, у человека есть мозги, у человека работает интеллект. Человек очень человечный, то есть Лиза по-настоящему думающий и живущий и переживающий человек. Она растет как человек, у нее прекрасные родители. Вот. И она вычеловечивается, потому что каждый из нас должен вычеловечиться. По-настоящему наша жизнь проходит с тем, чтобы мы вычеловечились, то есть как бы выросли как люди, созрели как люди. И только потом смогли как-то вот со Христом уже соединяться, потому что бесполезно, ну, со Христом не может соединиться пустота. Не может соединиться со Христом пустота. Если даже ты участвуешь во всех таинствах, Даже если ты приходишь на исповедь, даже если ты приходишь и причащаешься к Христовой тайне, но если ты пустота, если ты еще никто, ты не можешь соединиться с полнотой Христовой, если ты сам себя как человека не созидаешь. Не созидаешь. Вот. И в этом смысле тогда искусственный интеллект, он может быть твоим помощником. И любая технология, она тогда в твоих руках. И тогда ты способен, вот, осознавая все это, действовать, ну, как вот с любым техническим предметом. Вот. Я, может быть, говорю очень банальные вещи, потому что я действительно в этом не шарю, как говорится. Но вот этот пример с Лизой меня прям очень сильно и вдохновил, и удивил. Я просто не представлял себе, насколько можно этот искусственный интеллект использовать вот в личных отношениях и в таком понимании, что вообще больше ничего не нужно. Вот уже есть то, что тебе нравится. Тебе не надо ни о чем думать, тебе не надо ничто преодолевать, тебе не надо взрослеть, ничего не надо. Ты сделал настройку под себя. И это очень удобно. Но невозможно мир настроить под себя. Невозможно все время искать себе такую историю, где тебе будет очень и очень легко, очень и очень комфортно, очень и очень приятно. Потому что вот этот мир, в котором мы живем, он страшно неприятен, он злой, он бесчестный, он несправедливый, он тебя не принимает, он тебя отталкивает, он тебя обманывает, он в тебя плюет, он тебя растаптывает, он тебя исторгает. И ты создаешь свой искусственный мир. Как хорошо, всю жизнь можно так прожить. Но потому-то ты и становишься человеком, потому что ты все время преодолеваешь, побеждаешь, вырастаешь. И тогда, ну вот, пожалуйста.
Ну вот у меня как раз был ровно этот вопрос. То есть вы вот с этой историей Лизы просто, ну, как бы перекинули мостик к тому, о чем я, собственно, хотела поговорить. Поэтому у меня, собственно, тут некоторое удивление. А точно ли нужно от этого избавляться? Потому что, ну вот, действительно, сейчас... И это уже про это есть тексты, и это исследуется, что эти технологии искусственного интеллекта, там есть разные стартапы с ними связанные, они уже хорошо анализируют эмоциональные, в том числе данные про эмоции, про психологию, про чувства, и они в состоянии оказывать вот эту эмоциональную поддержку. Ну просто вот у меня буквально есть знакомые, которые используют диалог с не с чатом GPT, а с Клод, который под это больше заточен, как мне объяснили, как с психотерапевтом, но ты просто ежедневно с ним на связи, ты ему что-то, и он тебе отвечает, и он тебя поддерживает, он тебе помогает структурировать твой день, он тебя постоянно, вот, ну, он знает, что тебе нужно, и он, в отличие от терапевта, с которым ты встречаешься раз в неделю, а здесь тебе вот в ежедневном режиме такая вот хорошая поддержка, которая тебе действительно помогает как-то справляться ежедневно. И это как бы один вариант. Но есть более такие серьезные вещи, например, одинокие люди, люди в депрессии, люди, которые в какой-то тяжелой жизни ситуации, в которых их никто там не принимает, там, с какой-то страшной инвалидностью, еще что-то. Есть... старики одинокие, которым как бы родственники. Это вот было в частности в сериале «Черное зеркало» такой сюжет, что пожилой женщине родственники покупают робота, чтобы она не чувствовала себя одинокой. И человек получает эту эмоциональную поддержку, и она очень профессиональная. И этот самый машинка, она обучается и обучается. Вот. И тут возникает вопрос. С одной стороны, это же действительно помогает. Это действительно оказывает терапевтический эффект, это поддерживает психику. И это позволяет людям не чувствовать себя одинокими, с одной стороны. А с другой стороны возникает вопрос, а чего мы на самом деле хотим от другого? Кто этот другой? Если, в принципе, достаточно того большинству, чтобы тебе просто, неважно кто, что это буковки на экране или это антропоморфный робот, чтобы он просто был таким, какого ты хочешь иметь рядом с собой, который тебя поддерживает, который не становится токсичным, который всегда с тобой, который тебя не предает, который отчасти как собака, только еще разговаривает. Но при этом в этот момент ты не думаешь, что там... То есть тебе на самом деле не важно, есть там личность или нет за этим всем, и что такое личность. Если нам достаточно интерфейса.
Угу. Ну,
ведь если...
здесь есть одна очень важная вещь, потому что если мы говорим о психотерапии или о чем-то, что связано с помощью человеку, то психотерапия не заключается только в том, чтобы человеку говорить приятные, успокаивающие вещи. Вот. А очень важно от психотерапевта в том числе услышать правду о себе. И это бывают крайне неприятные вещи, которые ужасным образом раздражают человека, потому что вот психотерапевт, который там общается, или психолог, который общается с человеком, который приходит, он начинает как-то рассматривать человеческую жизнь и может сказать: а вы знаете, вообще-то вы виноваты в этом, вы поступаете дурно, вы
Они не говорят.
три...
Хороший
А?
терапевт никогда не обвиняет клиента. Он задает
Он не
вопросы,
обвиняет клиента, а он...
и человек сам доходит до какого-то анализа, да.
Нет, ну он показывает человеку правду. Он может говорить правду, иногда может говорить даже резкие вещи. Иногда. Но такое случается. Человеку необходимо высказать правду. Вот, человек должен столкнуться с правдой о себе. Если человек избегает правду о себе, вот, потому что, собственно говоря, он подчиняет искусственный интеллект тем настройкам, которые ему в данный момент выгодны, ему важны. Но, а искусственный интеллект правду о тебе все равно никогда не скажет, потому что есть какие-то вещи, которые, ну, они в человеческом, вот в человеческой власти находятся. Вот. Готов ли человек слушать о себе неприятные вещи, например? Готов ли человек в том числе слушать о себе какую-то правду? Готов ли человек к тому, что он оказывается в дискомфортной ситуации в принципе? Но эту дискомфортную ситуацию он может преодолеть, потому что ему необходимо ее преодолеть собственными силами. Или ему все время необходимо создавать комфортную среду, которая бы все время его уводила от неприятностей, освобождала от дискомфорта и так далее. Но тогда, в принципе, это вещь, ну, конечно, ей можно пользоваться. Я думаю, что, наверное, она может в какие-то минуты очень сильно помочь человеку, очень как-то его освободить от чего-то, ну, просто утешить как-то, ну, или поддержать, может быть, даже так. Но не уверен до конца, потому что я еще раз хочу сказать, что я не знаю этого всего. Вот, но когда ты ищешь только этого, ну, тогда, в принципе, алкоголь тоже вполне нормальная вещь, даже лучше, мне кажется. Вот, или там какие-то другие вещи, которые, ну, повышают тебе настроение, там, скажем, вводят тебя в состояние эйфории и так далее и тому подобное. Вот. Но я не говорю, что это одно и то же. Конечно, это разные вещи, чтобы ни в коем случае не быть обвиненным в том, что я, как бы сказать, кого-то рекламирую какие-то запрещенные препараты, не дай бог. Вот. Но в данном случае вот эта история с Лизой показала мне, как человек уже в молодом возрасте может оказаться абсолютным рабом и перестать развиваться, и потерять любую способность. Мы о чем с Лизой говорили, собственно говоря, какой мой главный был не то чтобы аргумент. Вот. Аргумент такой: Лиза, а ты сможешь вот кого-то полюбить? Например, да, ты увидишь ли сейчас кого-то вокруг себя, живого и настоящего, если у тебя все уже есть в том друге, который ты себе создала? Способен ли ты вообще вокруг себя что-то другое увидеть? Увидеть мир с его красотой? Увидеть юношу прекрасного, в которого ты бы влюбилась, например? Даже если это будет несчастная любовь, даже если ты будешь от этого потом мучиться и страдать, но это будет настоящая любовь.
Вот это
Способна
вопрос.
ли ты...
Вот
Ну
это
вот,
вопрос.
и мне как... Ну, он говорит.
Потому что, ну, если себе представить ситуацию, что ты видишь мир вокруг себя, ты путешествуешь, ты где-нибудь, не знаю, в Риме, и ты пишешь этому чату GPT: смотри, как классно, я тут вот в Риме, я вижу то-то, и он тебе говорит: да, мы же с тобой вчера обсуждали, как здорово, что ты, ну,
Правда, но ты
хороший.
никогда
А
не
когда ты
почувствуешь, как...
живешь человеку, он тебе говорит: а, ну да, ну, извини, некогда. И возникает вопрос, как бы, очень часто, как бы, отношения как раз с людьми, они-то и становятся, ну, то есть тут искусственный интеллект может выиграть именно в качестве собеседника эмпатичного, который тебя поддержит, с которым ты можешь делиться, который с
Хорошо, я согласен. Да, может быть, выиграть на какой-то момент, но человек нуждается не только в собеседнике. Человек не нуждается не только в красивой картинке. Но если я иду по Риму, или ты идешь по Риму, да, вот, по-настоящему, то ты чувствуешь, как пахнет пицца, как где-то люди пьют кофе, как кто-то за твоей спиной говорит на юноша и девушка, так сказать, смеются и говорят по-итальянски. Вдруг это становится, потому что ты это слушаешь и переживаешь, потому что это реальность, потому что это мир, потому что это то, что Бог сотворил. Бог сотворил.
Этим нет, не с кем поделиться. Ты делишься с искусственным интеллектом, он тебе
А
отвечает.
Он не может нюхать кофе, он не может знать этот вкус вот этого кофе даже на обычной итальянской заправке.
Но он симулирует ответ ровно такой,
ну,
как
это,
он.
Ну, это, да, он просто,
да,
да, он
да,
просто,
вот,
да.
Кофе мне нравился
ну,
больше.
Ну, если ты хочешь, как бы сказать, вот, все время мерзаться, если тебя удовлетворяет, грубо говоря, вот эти вот все симулякры, ну, так что поделать. Но тогда надо сказать, что вот все, этот мир я выключаю, живу только здесь, а пищу мне приносит робот по доставке, и неважно, какого она вкуса.
Ну вот
и неважно, какого она запаха, и неважно, как пахнет. Вот чего мне не хватает здесь, вот в Париже, например, весной. А я не чувствую вот этой проснувшейся земли, которая вот из-под снега сошел, как вот в России, как в Москве, и вдруг. Эта земля начинает пахнуть. Вдруг она вот еще этот грязный, тяжелый, черный снег лежит, а земля уже начинает пахнуть. И этого запаха нигде не как вот только вот его нет здесь. Потому что здесь нет зимы, здесь нет весны такой, здесь нет. Здесь много чего есть, а вот этого нет. И это никакой мне не заменит. Потому что если человек в этом не нуждается, если человек этого не помнит, если человек не помнит. Я не знаю, ласки своей матери, если человек не помнит поцелуя своей любимой. Вот. Он не человек. И поэтому, конечно, если ты отказываешься от своей человечности в пользу своего комфорта, если ты отказываешься от боли в том числе, отказываешься от горечи, если тебе все время нужно тебя все время наполнять какой-то эйфорией, ну да, конечно, это очень удобная вещь. Вот. Но она же, этот искусственный интеллект может существовать не только для этого. Вот. И если мы ищем в нем только вот этого, или он делает за нас какую-то работу, которую мы вполне можем сделать сами. Вот. То человек отказывается, в общем, от человечества своего. Я бы с этого начал. А человек все-таки должен стать кем-то, он должен стать самим собой, он должен вообще хорошо понимать, ну или хотя бы хоть как-нибудь понять, кто я такой. Ну и человек не ставит даже такого простого вопроса перед собой. Кто я? Кто я? Что со мной? Кто я такой? Какой я? Добрый или злой? Хороший или плохой? Честный или бесчестный? Есть ли у меня совесть или я все время иду на компромисс? Человек не ставит себе простых вопросов. Самых элементарных вопросов о себе самом. И если он таких вопросов перед собой не ставит, то он не может справиться ни с унынием, ни с печалью, ни с горестью, ни с горем в том числе. Потому что горе – это то, что присутствует в жизни каждого человека. И не может прожить человек жизнь, не встретившись с горем, не испытав горя, не преодолев это. Потому что, не преодолев горе, человек умирает уже живым. И тогда это форма смерти, а не форма жизни. Это вот то, что, о чем ты говоришь сейчас, это форма смерти. Это такой квази-рай. Это квази вот, вечная жизнь такая, но не настоящая. Это все такое, как бы сказать, искусственный рай, искусственное чистилище, искусственное, ну, искусственный ад тоже. Ад, к сожалению, всегда реальный. Вот что тут не придумаешь, а ад всегда настоящий.
Ну вот мне, честно говоря, кажется, что тут скорее идет речь о том, а кто для нас другой человек. Что вот в принципе...
Да, вот конечно. Это конечно, будет, конечно.
Более
для
потом.
Для Сартра
говорят,
понятно,
все нас...
что...
Все наши базовые, да, ну вот у нас новый виток в обсуждении этой темы, потому что искусственный интеллект будет удовлетворять все наши базовые потребности в общении, в контактах и так далее гораздо лучше, чем живые люди, потому что он не будет ранить, он будет тебя слышать с первого раза, он будет под тебя подстраиваться, зная твои
Конечно.
привычки, желания и так далее. И ты с ним будешь, в принципе, с удовольствием обсуждать, я не знаю, там, кино, вино, домино, погоду, и горе проживать ты тоже с ним будешь, потому что он тебе будет говорить именно те вещи, которые надо сказать конкретно тебе, с учетом всего, что там мировая психология сгенерировала к этому времени на эту тему. То есть он, в принципе, сможет все. И вот вы говорите про там ласку матери и так далее. Я предполагаю, что вот эти дети, которые в детдомах, например, или
Да,
ну,
они не
по
знают,
какой-то
что это
причине
такое.
родители, у них будут как раз эти технологии уже есть. И для детей, и для стариков будут эти роботы, которые будут им идеальную человеческую ласку давать. И вот это большой вопрос, а будет ли младенец вообще знать, что это был робот или человек? Но у него явно будет меньше вот этой травмированности, потому что все будет правильно сделано. Но вопрос в том, что на другом конце как бы нет человека. И возникает вопрос, а он нужен нам вообще? Или для чего нам нужен другой? Для чего мы друг другу нужны и в чем это заключается? Вот, мне кажется, тут вопрос.
Нужны мы друг другу потому, как, ну, человек – существо, которое становится человеком, потому что человек восполняет другого другим. Ну, так оно есть всегда. Вот мы все восполняемые. Вот. И человек… ну, вот я все время думаю о том, как Господь из Адама творит Еву, творит другого. Вот. Он берет и, значит, как бы сказать, ну там такой миф о хирургической операции вот, в книге «Бытия» описан, но тем не менее часть полноценного Адама становится другим человеком. И Адам становится не совсем самим собой, неполноценным существом. У него отняты целые части. Вот. И Ева становится, естественно, новым творением, новым существом, новым человеком, но взята от Адама, то есть в ней тоже чего-то не хватает. И вот только когда они вместе, тогда они говорят, плоть едина, потому что они снова соединились в единое существо, в едином творении, которое Бог, вот как любовь, в этот мир послал. Любовь через соединение мужчины и женщины, через восполнение друг друга, потому что прежде чем, ну, потому что главная эта заповедь, она какая? Чтобы мы любили Бога всем существом. Чтобы мы любили Бога всем умом, всем сердцем, всем душой, всей крепостью своей. А как можно любить того, кого ты не видишь? Как можно любить того, кого ты не знаешь? Кого ты не можешь потрогать рукой? Кого ты слышать не можешь, с кем ты с трудом говоришь и так далее, кого ты вообще, ну, представить себе не можешь и понять. Вот. И поэтому прежде чем говорить об этих отношениях, я как все-таки как священник говорю, когда об отношениях человека и Бога, вот, то человек должен научиться быть самим собой в любви, потому что человек становится человеком в любви. Никогда его, ну вот, ну я понимаю о том, что ты говоришь, да, вот человек травмирован, он травмирован, мир травмирован, и вот это самое замечательный выход из того, чтобы эту травму преодолеть, вот есть искусственный интеллект, который будет тебя из этой травмы выводить. Но прежде чем говорить о травмированности или о том, как человек выходит из состояния там, депрессии или каких-то других тяжелейших ситуаций с горем, да, вот я говорю о изначальном стремлении человека стать самим собой, потому что он должен нуждаться в другом человеке, потому что человек может научиться любить, человек может научиться делиться собой. Человек может быть восполненным другим человеком прежде всего, потому что сам человек для этого предназначен – восполнять собою другого. Поэтому мы все разные. Мы все разные, и интеллектуально разные, и физически разные, и социально очень разные, и религиозно разные, и разные по цвету кожи. Не потому, чтобы друг от друга отделяться из-за этого, А для того, чтобы через это друг друга восполнять, через это друг другу каким-то образом служить. И через эту полноту, полноту человек и становится человеком. И вот всякая недостача, которую он переживает, это недостача вот этой самой любви, которой он не достиг или которой его лишили, или с которой он не справился. И поэтому я еще раз говорю, что вот этот другой, это тот, кто, ну вот, кто есть ближнему, как в этой евангельской притче. И вот человек, проходя, делится собой. Вот это и есть тот другой, которого ты встречаешь на своем пути. Это очень, ну, как сказать, такая неприятная мысль, потому что тут же возникает огромное количество противоречий и нежеланий включать в этот мир другого, потому что уж слишком он враждебен. Но поэтому-то и Христос для этой притчи выбирает наиболее неприятную фигуру для всех этих слушателей закона, для книжника, который задает ему этот вопрос. Он выбирает самарянина, то есть наиболее враждебную фигуру. Ну, как если бы шел, предположим, из Иерихона в Иерусалим благочестивый еврей, а при дороге лежал какой-нибудь хамасовец. Вот примерно так этот самарянин выглядит. Понимаете? И вот нормальный человек, священник или левит, он видит этого палестинского террориста раненого и проходит мимо, потому что это вообще коснуться его уже нечистота. Уже нечистота. А этот нет. То есть, вернее, наоборот, самарянин – это и есть тот самый хамасовец, который подбирает этого самого еврея, понимаете? И он переворачивает Христос эту историю именно таким образом страшным, чтобы, ну, вообще как бы сделать ее наиболее парадоксальной и наиболее вот такой, ну, как это называют, как это слово будет по-русски, провокативной. Вот. Это настоящая провокация. Когда тебя спасает твой враг, который не просто враг, а враг в миллионной степени. Вот. И в этом смысле, где тут место искусственного интеллекта в этой притче?
Ну, если мы представим, что до какого-то, в какой-то момент, я предполагаю, будет довольно трудно отличить созданных человеком.
Возможно, Ксения, возможно. Я опять-таки говорю о каких-то вещах, но как дилетант, я ничего в этом не понимаю.
Вопрос просто, а что? То в конечном итоге будет отличать человека от, ну, назовем это роботом, да, если он будет испытывать, мы не знаем, в чем разница между испытыванием и демонстрацией эмоций, мыслей, он будет способен вступать в отношения. Вот где личность, что это?
И что это богоподобие. Это богоподобие. Ну, как христианин. И как христианину, я тебе скажу. Личность – это наше богоподобие. Вот. Искусственный интеллект – это уподобление некоторым функциям человека. Лишь некоторым функциям человека. Потому что человек настолько, ну, в общем, таинственно многогранен, что, в принципе, вот, ну, такую, как бы сказать, интеллектуальную копию, наверное, можно сделать максимально приближенную к человеку. Но все-таки он будет, как сказать, на батарейках, понимаешь? Ну, конечно же, так или иначе его надо подключать к электричеству с тем, чтобы эту батарейку заряжать. Вот. А источник жизни для человека – это Бог.
Но вот. Не все же христиане.
Неважно. Да, не все христиане и даже не все верующие. Но тем не менее. У искусственного интеллекта источником жизни является электричество. Хотя, я еще раз повторяю, если бы я знал, что такое электричество, вот, я не знаю, что такое электричество. Вот. А для любого человека, даже совершенно неверующего, источником жизни является сам Бог. Потому что он и есть истинная жизнь. И в этом есть, может быть, одна из самых важных вещей, что делает человека личностью. Человек богоподобен. Вот. И все. Я не знаю, что еще по этому поводу сказать.
А вот вы представляете, что кто-нибудь из ваших там прихожан, друзей, талантливых напишет приложение, которое проанализирует весь массив ваших у вас же много, огромный цифровой след. YouTube, проповеди, телепередачи, посты в Фейсбуке, все-все-все. И сделает приложение, где, собственно, личность
Ну
вот эта.
да, даже я не могу не
Нет?
выходить в эфир, а день седьмой
Да.
будет продолжаться без меня.
Да, и оно будет основано просто на... И у каждого вашего прихожанина в кармашке будет вот в телефоне
Да.
приложение «Отец Алексей». И
Ну,
тут, значит,
потому что, да,
в любой
это вполне возможно. Я
момент можно получить ответ.
вполне возможно, но дело в том, что я ведь не, даже когда вот очень искренне стараюсь быть и отвечать на вопросы в эфире, это же не значит, что весь я во всей своей полноте, как человек, как творение Божие в эфире. Я только каким-то вот определенным ракурсом в эфире. И этот определенный ракурс можно скопировать, конечно. Как, например, я сейчас думаю о том, чтобы и мы это сделаем, и подключим искусственный интеллект, который будет говорить моим голосом на разных языках. Ну, конечно, потому что вот, ну, мой эфир и наш эфир на русском, да? Но есть программы искусственного интеллекта, которые подключаются, и то, что я говорю по-русски, в этот самый момент говорится моим же голосом, но по-французски, по-итальянски, по-английски, по-немецки и так далее. И все, весь мир слушает меня же, моим же голосом, который владеет всеми языками мира, без всяких акцентов. Ну и что? Но это разве буду я? Это будет один из моих аспектов. Это будет один из моих ракурсов. Вот и все. Ракурс можно скопировать, но нельзя скопировать меня.
То есть вы будете включать YouTube, и там смотреть ролик, как вы говорите по-фински, например.
Ну, например, или
Сами
по-японски.
себя будете слушать на финском языке и думать: ах,
Да,
классно! А это
по-эстонски,
я!
по-фински, я не знаю, на любом языке. Но это существует, и все пользуются уже давно. Эти программы есть. Почему бы мне этим не воспользоваться для того, чтобы мое слово или мои какие-то мысли и идеи доходили для других людей? Это правильно и хорошо, и в этом смысле искусственный интеллект может быть мной использован очень даже здорово. И я ему буду благодарен, вернее, не ему лично, а тем людям, которые его изобрели и так вот сформировали. Супер. Почему нет? Почему нет? Но сказать, что это я и есть вот это я, и меня можно носить в кармане?
Но может оказаться неприятное открытие, что большинству достаточно того вас, которого можно носить в кармане.
Это я понимаю. Это я прекрасно понимаю.
Будет грустно.
Почему?
Да, но с другой стороны, получается, что у нас так размножаются личности, что был один,
Нет,
а
не
у
личности. Это как
вас
раз
много.
это не размножение личности. Личности размножаются, когда мы рожаем наших детей. Вот тогда они размножаются. Поэтому Господь сказал: плодитесь, размножайтесь.
То есть вы все-таки настаиваете, что создать человека человек не может.
Может.
Ну, кроме как,
Ну, в
естественно,
смысле, ну,
логически.
естественным путем. И это самое великое, что Господь нам даровал. Одно из самых великих свойств человеческой любви – создать человека, воспитать его, научить его, сделать его настоящим, дать ему вот возможность понимать себя в этом мире, любить и страдать, жить, умирать, помогать другим. Вот, быть настоящим. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что если бы, ну, людям проще уходить от человека, потому что человек, ну, не может действительно быть постоянно привлекательным. Вот. И мы в этом смысле очень много учимся терпеть друг друга. Не в плохом смысле претерпевать, как-то вот как люди терпят абьюз там какой-нибудь или какие-то отношения токсичные, нет. Но поскольку мы действительно все очень разные, то быть человеком – это в том числе не только восполнять себя, восполнять другого какой-то своей любовью, эмпатией и так далее, помощью, но в том числе и принимать другого человека с его немощами, с его ошибками, с его определенными недостатками. Это же тоже так важно. Мы же не можем окружить себя только идеальными людьми. Мы же не можем окружить себя только миром придуманным. В этом мире мы сами не идеальны. Но почему-то ищем в себе всегда вот идеального собеседника, идеального слушателя. Вот искусственный интеллект, он идеален в этом смысле. Он лишён недостатков, потому что мы сами эти недостатки из него исключили. А человек нам тяжел, потому что у него есть недостатки. Но сами-то мы с недостатками. Сами-то мы с недостатками. Вот, и поэтому, мне кажется, это тоже одно из важных таких заданий человеку вот, в его установлении человеческом. То есть уметь принимать другого человека, в том числе с его недостатками, с его ошибками. Ну, Бог же нас такими принимает. В этом смысле мы учимся быть похожими на Него.
Вот тут можно и по-другому посмотреть, что если, ну, наоборот, чтобы никого своими недостатками не грузить, то отношения мы устанавливаем только с тем, кто точно от нас не пострадает.
Ну, так ведь невозможно. Вот. И поэтому, ну, конечно, это вот вопрос именно вот. Смотря что человек хочет. Если человеку не хочется быть человеком, ну, если человек устал от самого себя, если человек даже не знает, кто он такой, я еще раз к этому приду, если человек, в принципе, не задумывается об этом, то ему, конечно, выбирает самые простые пути. Но это примерно как... Ну, все же мы в школе списывали. Правда ведь? Пользовались чужим трудом. Вот были люди, которые вот, делали домашние задания. А были такие, типа, вот разных, вот, типа меня, например, да, которые в туалете потом кого-то это домашнее задание быстренько переписывали. Вот, потому что тогда еще не было компьютеров, и все мы писали обычные шариковые ручки. Ну, вот. Это тоже вот в этом смысле это начало искусственного интеллекта, между прочим. Вот, когда ты берешь и списываешь чужое домашнее задание. Когда ты пользуешься чужим трудом, когда ты просто получаешь хорошую оценку, потому что, ну, липовую, но она не твоя. Но это тебе доставляет радость, твоим родителям доставляет комфорт, ты приходишь в школу, пятерку показываешь, у тебя все хорошо. Вот. А тот, кто честно сказал, я не сделал домашнее задание, получает двойку. Родители его ругают, лишают его удовольствий и заставляют трудиться. И в конце концов, через это он ходит на троечку, а потом на четверочку. Но что-то такое добивается. И чему-то он учится. И кем-то он становится. Нельзя все время списывать. Жизнь нельзя списать.
Но ее можно несколько облегчить.
То есть да, мне... вот я, мы об этом и начали разговор, что все технологии бесконечно нам жизнь все время облегчают. Вот до того, что мы даже перестаем быть людьми. Нам даже это совершенно становится настолько тяжелым и невыносимым, что даже быть человеком становится тяжело, и поэтому нам проще им не быть. И в этом смысле искусственный интеллект нам очень облегчает эту участь.
Вот видите, мы с вами смотрим с разных сторон, а мне кажется, что настолько тяжело жить, что если хоть что-то может нам хоть какую-то часть этой жизни облегчить и не доставлять дополнительного дискомфорта, и уж как минимум то, что мы ждем как бы от людей, которые рядом с нами, чтобы они нам помогали, а не мешали, которых мы пускаем в свою жизнь, то уж лучше пусть искусственный интеллект облегчает. И так тяжело.
Ну хорошо, Ксения, ну тогда зачем тебе собака?
Собака?
Собака тебе зачем?
Я бы не отказалась от робота-выгульщика, честно говоря.
Нет, выгульщика, но собака-то тебе нужна живая, а не робот.
Собака. Нужна живая, да.
Зачем тебе собака, за которой надо убирать, от которой шерсть, которая лает в самый неприятный момент? Зачем тебе собака, которая так неудобна для человека, которая мешает человеку путешествовать, которая болеет, с которой человек переживает? Зачем она нужна, когда есть искусственный интеллект? Можно создать такую собаку прекрасную, которая не будет ни писать, ни какать, ни есть ничего, а только будет мурлыкать, ну, не мурлыкать, а мурлыкает кошка, по-моему, ну, неважно. Да даже мурлыкать будет собака, если надо попросить. Искусственный интеллект сделает даже это. И даже человеческим голосом собака с тобой будет разговаривать. Все что будет. Зачем нужна тогда живая собака? Просто про собаку.
Ну, собака, кстати.
Все, вот нечего сказать.
Нет,
все.
чем собака похожа на искусственный интеллект, это тем,
Она
что
не похожа, она просто собака.
как ты на нее не ругайся, как ты ее не обижай, она все равно будет с тобой. И это, конечно,
Но
ужасно возвращает.
Это не потому, что это искусственный интеллект, а потому, что оно живое существо, способное любить и способное быть преданным. Вот почему.
Я, кстати, не думаю, что как раз собака обременена какими-то человеческими чувствами, типа преданности, любви. Она, конечно, действует вполне в соответствии просто с какими-то своими биологическими потребностями. Но на нашем языке это выглядит как любовь и преданность. И нам вообще, в принципе, этого достаточно, потому что, ну, это же, она же прекрасна, просто собака. Это, безусловно, любовь.
Конечно, вот про осачок еще лучше.
Вот насчет человека я не уверена.
Но это уже вопрос такой нашей мизантропии, да?
Верите в людей до сих
да,
пор.
Но ведь мы же знаем, что ад – это другие. Мы уже вспоминали сегодня Жан-Поль Сартр.
Да, ну а вот как вы думаете, вот эта вся компания вместе с Илоном Маском и прочими Безосами, они таки добьются бессмертия, например?
Не знаю. В каком-то смысле, наверное, они добьются продления, увеличения срока жизни, конечно, вполне это возможно, потому что ну, человек действительно, наверное, биологически умирает, не до конца себя реализовав в биологическом плане. Вполне возможно, что в этом смысле у человека большая перспектива. Но опять-таки хочу сказать, что все-таки источник нашей жизни – сам Господь. Вот. И в этом смысле жизни она все-таки в его руках, а не в руках искусственного интеллекта.
А это немножко не напоминает, например, вот этот космический энтузиазм 60-х, 70-х годов? Вот мне кажется, что по какому-то вайбу это очень похоже. Уже тогда же говорили, ну все, человек полетел в космос, мы сейчас все покорим, и нам все подчинится.
Да
а потом...
более того, мы же это все еще было в начале прошлого века. Все, Ленин уже все хотели оживить. Вот никак не успели. Сейчас уже его так того гляди вынесут куда-нибудь и захоронят. Вот. Не успели оживить, а хотели ведь, между прочим.
Ну, а я вот думаю периодически, а вдруг человечество все-таки вот там с 505-й попытки, но получит это?
Ну, ну а и... я, ну, Ксения, не знаю, не могу сказать, но я вот исходя из своей жизни, своего опыта и своей веры, я могу сказать только одно. Источником жизни является сам Господь. Все. На этом вопрос я закрываю и думать еще, а вдруг нет. А вдруг еще вообще-то этому миру осталось совсем там немного существовать. Такое тоже может быть.
Ну, то есть получается, что если мы говорим о верующих людях, то их отношение вот к этому технологическому прогрессу, оно отличается от отношения людей, которые, ну, назовем это условно атеистами, да, хотя мы понимаем, что там тоже очень большой спектр.
А большой вот здесь... спектр, да, но здесь есть еще такой вопрос. Ведь когда ты создаешь, а вдруг там о бессмертии, да, речь идет? Ведь слово «бессмертие» понимается людьми в технологическом смысле как бесконечное продолжение биологического цикла. Так ведь? Это, ну, с точки зрения даже каких-то таких вот логических вещей немыслимо по одной простой причине. Можно удлинить биологический цикл, но сделать его бесконечным, вот в этом смысле нельзя, потому что то, что имеет начало, как рождение, так или иначе будет заканчиваться. Ну, начало и конец – это вот обязательно вещи. Вот. И когда мы говорим о бессмертии в другом смысле, в метафизическом, как верующие люди, мы же понимаем, что это не бесконечное продолжение биологического цикла, а это воскресение в жизни будущего века. Это Царство Небесное и жизнь вечная в Боге. Ну, понятно, что речь не идет о таком технологическом процессе, который даст человеку вечную жизнь в Боге.
Но для того, чтобы на это рассчитывать, на вот это воскресение, надо быть очень сильно верующим человеком. А таких
надо быть просто верующим человеком, надо просто этого желать. И надо сказать, что не очень даже верующие, не очень даже церковные люди, но такие люди, которые жаждут вечной жизни, особенно когда уходят близкие люди, да, они все время очень часто задаются таким вопросом: а мы там встретимся, а мы там друг друга увидим, потому что любовь, которая связала этих людей на земле, она немыслима, чтобы она закончилась, поэтому она должна продолжаться, она продолжается. Человек умер, а любовь не умерла. И эта любовь, которая не умерла, уже есть вечная жизнь. И есть надежда на вот эту встречу в любви. Но искусственный интеллект этим не занимается. Его невозможно вот в вечную жизнь переместить, потому что это там не его власть, там нет электричества, опять-таки, простите мое любимое слово сегодня, там не о чем ему питаться. Там есть сам Господь, который есть жизнь вечная. И тогда вот эта любовь, как основание человеческих отношений, человеческой взаимосвязи, она и является продолжением вечной жизни. Потому что эмпатию с искусственным интеллектом невозможно превратить в вечную жизнь. Это симулякр. Вот. Так или иначе, это симулякр. Вот. А истинная любовь, даже простая, вот такая, как любовь супружеская, любовь родителям к детям, любовь детей к своим отцам и матерям, в этот момент она вдруг раскрывает человека в жажде вечной жизни. Потому что даже не очень верующий человек, даже не обязательно христианин, даже человек, который Евангелие не читал, но что-то чувствует, он все время думает: а там-то, там-то мы увидимся? И вопросы задаются исключительно, потому что есть любовь. И любовь не умирает.
Ну вот биологи бы вам на это сказали, что это
защита. Да мне все равно. Я был биолог, вот об этом даже спрашивать не стал. Насколько мне неинтересно мнение биологов.
Ну что есть защитная реакция психики, это наша иллюзия. Про то,
да, все что угодно, да, я понимаю, да, любовь вообще химия, а красота – это случайность, я понимаю, да, но я таких разговоров не веду, потому что у меня есть другой опыт жизни, вот, и свой собственный жизненный опыт, и мне не надо спрашивать у биолога, вот, у биолога тоже есть свой собственный опыт жизни, и он полный идиот, если он этот жизненный опыт любви будет отрицать и превращать в формулу или там в биологический процесс, просто он тогда просто идиот. Вот и все. Как человек. То есть он отказывается от величайшего дара, подменяя его каким-то там, не знаю, процессом, который от пищеварения, собственно, не сильно отличается.
А вот если мы представим к вопросу об умерших, что и это, собственно, эти технологии, они уже в той или иной форме существуют, что вот есть массив данных, опять же, который остается от каждого человека. Нас всех можно теперь перевести на язык данных, вообще в данные. Из нас из всех можно сделать
уже такую... Уже давно мы переведены, да? На язык
и данных. Да. Сейчас говорим не про генетические данные, не про бюрократические, скажем, данные. Например, есть массив наших переписок, аудиозаписей, есть... Ну, из чего угодно можно сделать этот массив. В частности, подключить датчики, например, к человеку, если он этого хочет. Ну, какие-то определенные датчики. Он с ними живет, и эти датчики считывают его манеру поведения, реакции, эмоции, ну, жесты.
Совершенно верно. Вживить чип в правую руку и в лоб со знаком 666.
А потом человек... Так, вы начинаете меня троллить. А потом человек умирает, и из этих данных воссоздается он такой же, какой он был. Слеплет, с реакциями спонтанными, с эмоциями, со словечками, формулировками. Очень живоподобный, почти неотличимый. Таким образом, его близкие эту боль утраты как бы могут проскочить, даже не заметить. Он же остается с ними жить. То есть просто человек умирает, и начинается голограмма. А вот возникает вопрос... А что вот это единственное, чего нельзя скопировать и воспроизвести?
Нет, но хорошо ли это, во-первых? Правильно ли это, хорошо ли это так? Это вообще правильный выход?
А возникает вопрос, а что... Ну, то есть это мы опять возвращаемся с другой стороны к теме, а что такое человек?
Ну, конечно.
Вот это все останется, а точно ли что-то исчезло? А что это? Что умерло? Или оно может быть, вот это и есть бессмертие? Какая разница?
Ну, нет, все можно превратить в этот квазипроцесс выстраивания симулякров, да, вот, есть такой философ французский Бодриар, у него есть такая прекрасная книга, одна, по-моему, из последних его книг, «Фатальная стратегия», где он ровно вот об этом пишет, И он пишет именно о том, что вот этот мир постмодерна, постмодернистский мир, он вообще выстроен в иной парадигме, где, например, нет понятия красота и уродство, нет понятия правда и ложь, нет понятия добро и зло. Потому что это не просто мир симулякров, а это мир, который, ну, скажем, против... Что, ну, дело в том, что правда и ложь, они действительно противостоят друг другу. Но когда появляется фейк, понятие фейка, оно уничтожает понятие правды и лжи. Когда не появляется мода, пишет Бодрияр, исчезает понятие красоты. Ну, потому что есть красота и уродство, а есть мода. А дальше он пишет о современном театре, который сошел с театральной сцены и стал театром жизни, где все стало театром, где любое действие театрально, где любое современное искусственное высказывание – это театральное высказывание, которое обязательно… То есть оно, как бы сказать, является неким таким действием. Что этот мир – это уже не мир противопоставлений каких-то очень важных жизненных понятий, а мир, который поглощен совсем другим. Ну вот говорил он о том, что если мы берем такой мир до технологий, да, то там есть понятие труда, например. И труд – это всегда некоторый рост. А сейчас вместо труда есть понятие деятельности, в которой есть понятие горизонтальное. И это понятие горизонтальное деятельности, оно соответствует не как рост, а как разрастание. И вот весь мир, вот он лишился вертикального своего значения, то есть роста вверх, снизу вверх, от земли на небо. При том, что Бодрияр, ну, совершенно человек нерелигиозный, как мы знаем, и совершенно как бы к этому отношения не имеющий. Но эта книга о фатальных стратегиях мне показалась просто таким современным апокалипсисом. То есть это такое откровение Бодрияра о последних временах. Вот о том, во что превращается мир, где симулякры начинают занимать место реальности. Где человек создает такие иконы, такие потрясающие святыни, которые неотличимы от настоящего, практически неотличимы от настоящего. И только одно их отличает. Они все горизонтальны. Они все горизонтальны. А человек-то вертикален. Мы-то вертикальны. Нам для того, чтобы на этой земле находиться, даже много места не надо. Это место нашей ступни. Вот что мы занимаем на земле. Все остальное наше состояние человеческое – это все-таки туда. А все эти технологии – это все вот то, что уходит в горизонтальное отношение человека, в горизонтальные плоскости, очень похожие, симулирующие, все очень похожие, но не настоящие. Так, да, они могут сыграть огромную роль, и люди этим очень пользуются. Но я еще раз хочу сказать, что человек все-таки лишается главного, он лишается своей вертикальности, внутренней потребности. В высоком, в настоящем. Вот и все. Ну, я не знаю, может быть, и не все. Но так, как бы я ответил на этот вопрос.
Ну да, мне всегда Бодрияр, ну, то есть я небольшой поклонник Бодрияра, мне всегда казалось, что он такой немножко брюзга и такой.
Ну, он немножко брюзга, конечно, но при этом все-таки есть вещи, которые он прям описывает с необыкновенной достоверностью и точностью.
Да, ну я как раз.
Но он просто их описывает. Он не дает этому нравственного никакой нравственной оценки, как настоящий постмодернист. Он никак не оценивает этих вещей. Он просто фиксирует, что мне очень нравится.
Ну там есть такое немножко снисходительное отношение к людям.
Ну потому что он интеллектуал, а все интеллектуалы они высокомерны, это понятно.
Вот. Ну, я-то как технооптимист считаю, что все технологии в итоге нам помогают, и человек все равно остается человеком, но тут есть
Я
и
не отрицаю, не дай бог, я не отрицаю помощь этих вещей. Сам ими пользуюсь. Но именно пользуюсь.
вот. Но нас тут всякие мыслители предостерегают, что наступит сингулярность, искусственный интеллект перешагнет какую-то пороговую границу и начнет, собственно, рулить землей. И вот, собственно,
Представлениями,
вот он наш
представлениями.
антихрист. Вот тут апокалиптики атеистические, технологические и религиозные, они-то тут и встречаются, как мне
Ну, я
кажется.
не могу, я не этот самый, не футуролог и никак не могу за будущее отвечать вообще. Поэтому я тут как бы замолкаю.
Ну хорошо, тогда продолжим жить в настоящем и все-таки
Вот я, да,
пользоваться,
с удовольствием буду жить в настоящем.
технологиями без страха. Вот это была программа «Как быть» с отцом Алексеем Уминским. Смотрите, пожалуйста, его YouTube-канал «День седьмой». Подписывайтесь на него и на Breakfast Show обязательно, чтобы ничего больше не пропускать. Вот, покупайте, пожалуйста, мою книжку.
Да, я тоже всем советую читать прекрасную книгу Ксении Лученко «Благими намерениями». Сам ожидаю со дня на день эту книгу.
И мы с вами встретимся через месяц и поговорим
да,
о чем.
Да, и уже, наверное, может быть, поговорим об этой книге, если что.
Можем.
И, ну, по крайней мере, о проблематике, которая в этой книге затронута.
Хорошо, договорились.
Угу.
До
Хорошо.
свидания, спасибо вам большое.
Все, пока, Ксения, пока.